«По сути дела». Николай Стариков.
И микрофон Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Начнем с решения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Владимир Путин об этом заявил. Правда, по-моему, до 1 июля, по крайней мере, до лета, это отложено само перемещение оружия. Там будет подготавливаться хранилище. По крайней мере, так Москва заявила, но скандал сейчас, ну, по крайней мере, комментарии на этот счет с западной стороны очень, очень много, и Запад, конечно, отнесся к этому нервно. Николай, зачем нужно размещать ядерное оружие в Беларуси?
Давайте еще несколько дат сначала вспомним. Первое. 31 марта президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко обратится к народу Беларуси. Что тут скажет? Да, что-то, наверное, важное.
Там заседание Совмеза сейчас.
Вот. Далее, 6 апреля, через неделю после этого, произойдет встреча наших двух президентов. Тоже. Они что-то нам сообщат. И, судя по всему, сообщения будут как раз вот по теме, вы правильно сказали, размещения, а не передачи ядерного оружия со стороны России и Белоруссии.
То есть Лукашенко не будет им владеть, он не сможет им управлять.
Ну, давайте попробуем каким-то простым языком объяснить смысл этого. Здесь нам нужно вернуться, наверное, ну, может быть, даже не в декабрь 2021 года, а может быть, еще чуть пораньше. Одна из основных озабоченностей, которую Россия всегда высказывала Западу, была следующая. Под видом размещения ПРО размещаются ударные системы у наших границ. Да, вот там в Румынии, в Польше, а потом есть все основания полагать, я в этом лично убежден, такие системы появились бы и на территории Украины. Так вот, в чем проблема размещения ракет все время ближе к нашей территории? Когда-то наш президент сформулировал это в двух словах. Подлетное время. Одно дело, когда ракета вылетает гораздо дальше от границ России, гораздо дальше от тех точек, на что она нацелена. И совершенно иная ситуация, когда она приближена максимально. Так вот, здесь ровно то же самое, только наоборот. Когда Путин несколько дней назад отвечал на вопрос корреспондента канала «Россия» по поводу всей этой истории, он сказал, что будет размещаться, например, ракета «Искандер». Что это значит? У ракеты «Искандер» есть радиус действия. Это ракета среднего радиуса действия. Если вы ее приближаете, там, условно говоря, на 200 километров куда-то подальше, на запад, на территории Беларуси. Это значит, что радиус ее действия тоже увеличивается на 200 километров.
Ой, простите, вы так говорите, как будто вы забываете про существование Калининграда, где стоит «Искандер» с ядерным оружием.
Ну, я думаю, что если мы возьмем с вами внимательно циркуль, вот решим на карте нарисовать круги туда, куда эта ракета может добить, то там появятся какие-то важные составляющие, которых до этого не было. Калининград, безусловно, есть. Там размещены ракеты «Искандер». Территория Белоруссии значительно больше. Это раз. Здесь возможностей для появления «Искандера» неожиданного гораздо больше. Калининградская область очень маленькая.
Такие слепые зоны покрываются в случае, если поставить не Беларусь же, то есть Калининград же западнее, а это значит восточнее. В этом случае куда, в этом случае достигнут
«Искандер»? Давайте я вам еще более ясным языком. Смысл действий России, первое, обеспечить безопасность Белоруссии, обеспечить безопасность России. И третье, создать ощущение опасности у безответственных политиков Запада. Вот три цели, которые этим достигаются.
Хорошо.
Вы подвинули ударные системы ближе к Западу. То, что он делал всегда. И говорил, что ничего с этим нельзя поделать, что двери НАТО всегда открыты и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Вот мы тоже подвинули.
Но здесь есть некая логическая загадка, потому что даже Пентагон сейчас это комментирует спокойно, говорит, что ну, ведь есть же ядерное оружие в Калининграде, но они поставят сейчас еще Беларусь. Ну, как бы, и что?
Да.
То есть, он там идет такой же комментарий, что, в общем-то, ничего в тактическом, стратегическом плане не изменилось.
Подождите, сначала были вопли и крики, что это нарушение всего, чего можно нарушить.
Нет, Пентагоном.
Потом выяснилось, что никакого нарушения нет, потому что американцы это делают давным-давно. И уже, как говорится, юридическая процедура отработана. Они не передают ядерное оружие, а просто размещают его на территории других государств.
Николай, у меня есть такой вопрос. Вот только что был Си Цзиньпинь в Москве, и вот они подписали бумаги, в которых в одной из них, просто не могу сказать, какой, как это заявление точно называется, но цитата известна. Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вести все размещенное за рубежом ядерное оружие. Это цитата из совместного заявления России и КНР по итогам визита товарища Си в Москву. Из, скажем так, рисков, как вы думаете, как отнесется Китай к тому, что уже через буквально неделю после совместного заявления Москва, получается, нарушила вот это их совместное заявление?
Нет, Москва вообще не нарушила. Она, собственно говоря, разместила ядерное оружие рядом со своими границами на территории одного союзного государства вместе с нами. Никакого нарушения
здесь нет. За пределами национальных территорий, я цитирую.
Давайте здесь подискутируем, что такое национальная территория. У нас союзное государство, пожалуйста. Я думаю, что Китай отнесется к этому с пониманием. Потому что Китай, опять-таки, если вы уже в документы полезли, вчера поддержал наше совместное голосование по нашему совместному заявлению, резолюции о создании комиссии в рамках ООН по расследованию.
Бразилию поддержали, да?
Еще Бразилия. Нет, вот это важно, потому что на Западе, особенно, в украинских СМИ, попытались подать, что это российская инициатива, ее поддержал Китай, поддержала Бразилия, ничего подобного. Это совместная российско-китайская, к ним еще присоединились к нам Сирия, Никарагуа, Венесуэла, то есть заявление нескольких стран. Так что Китай отнесется с пониманием к размещению ядерного оружия.
Еще одно замечание. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев дал интересный комментарий, он попался. Во-первых, было прокомментировано, зачем, мы уже это обсудили, да? То есть, зачем, когда есть Калининград? То есть, это, тем более, сейчас пока вроде передвижение этого оружия не регистрируется, есть такой вариант, что это всего лишь слова. Но есть еще вариант. Цитирую. Путин опять поднимает ставки. Заявление о размещении ядерного оружия тактического в Беларуси – инструмент давления на Запад. Но я бы предположил, что эффект будет обратным. Поддержка Украины это решение не прекратит, зато поспособствует гонке вооружений. Чем закончилась предыдущая гонка вооружений, напоминать не надо.
Давайте я еще добавлю один аргумент. Когда российское ядерное оружие появится на территории Беларуси, оно появится там в самое ближайшее время, это будет означать, что напасть на Белоруссию невозможно. Объясню почему. Потому что в ядерной доктрине Российской Федерации удар по ядерной инфраструктуре назначает повод для применения ядерного оружия. Поэтому невозможно напасть на Белоруссию, нанести удар по российским хранилищам ядерного оружия. Нельзя, потому что это будет восприниматься как атака Российской Федерации, но это и так атака Российской Федерации, потому что союзное государство, но это будет восприниматься как повод для применения ядерного оружия согласно доктрине ядерной Российской Федерации.
Но вы сами говорите, что и так.
Нет, вот эта разница есть. Почитайте еще раз внимательно доктрину ядерную, там все четко написано. Недавно ее цитировали для наших западных партнеров бывших. Видимо, надо цитировать постоянно, крупными буквами, где-то вывешивать, рассылать, читайте внимательно.
Просто по какому-то совпадению именно после заявления Владимира Путина появились в новостях сообщения об увеличении поставках и снарядов, и танков, и выделении средств от Германии, например.
А так бы Германия не выделила средства. Так Германия распереживалась.
Дело в том, что...
Подождите, это хороший вопрос вы коснулись. А скажите, пожалуйста, а немцы не в курсе, что есть такая Калининградская область? Немцы не знают, где она находится. Особенно немцы не знают. Не знают радиус действия. Обычно... Вы же только что это все нам рассказывали.
Обычно меня упрекают в том, что я перебиваю. Теперь занялись вы. Я просто не закончил свою мысль.
Пожалуйста.
Ведь на самом деле общественное мнение в Европе, между общественным мнением и правительствами, намного больше связь, чем у нас в стране. Поэтому для нас это непривычно. У них любое перемещение, особенно восточного соседа, ядерное оружие, там, вы знаете, какая истерика сейчас идет в газетах, в прессе и так далее. Это естественно, я просто механизмом объясняю. Это естественно влияет на правительство. И они понимают, что в этом случае есть хороший повод выделить дополнительные деньги Украины, хотя вы знаете, что скептицизм европейских избирателей сейчас все-таки растет. Но в случае, когда русские жонглируют, как они читают, там, как пишут их газеты, ядерным оружием уже, в этом случае у них крепнет антироссийские настроения, и тогда увеличивается поддержка Украины. Как вам такая схема?
Такая схема ушла в молоко, говоря языком биатлониста. Молоко ушло, объясняю. Совсем недавно, не помню кто, по-моему, Арахами, один из этих спикеров антинародного режима в Киеве сказал следующее. Как раз в ответ на то, что Россия размещает ядерное оружие на территории Белоруссии, на Украине нужно провести дополнительный набор.
В Белоруссии.
Я использую русские названия для географии и для всего остального. Вам, кстати, тоже рекомендую великий, могучий русский язык. Поэтому Молдавия, Алма-Ата, Белоруссия на Украине. Все, на этом урок русского языка закончен.
Уважение к правительству Беларуси достигло в стране таких величин, что все-таки считается, что надо из уважения к Минску говорить слово
вот
«Беларусь».
Из уважения к нашим общим корням буду говорить так, как всегда говорили русские люди. Возвращаюсь от русского языка к геополитике. Так вот, этот Тарахами сказал, что на Украине нужно провести дополнительный набор в армию, набрать 10 бригад. Каким образом это связано с размещением ядерного оружия на территории Беларуси? Как эти бригады могут решить этот вопрос, если он вообще существует? Ответ – никак. Вот и вы сейчас какие-то предложения сказали, не имеющие к реальности ничего общего с реальностью. Но мы обсудим это уже после небольшой паузы.
Да, мы обсудим, есть еще другие темы, и наша жизнь соткана из мелочей и маленьких сигналов, которые надо быть очень осторожным, тем более, если это касается ядерного оружия. Но мы об этом поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон Владимир Варсобин. Поговорили в прошлой моей передаче.
Да, давайте продолжим.
Часть передачи.
Закончим определенную часть, определенную мысль. Вот смотрите, Владимир, вы выразились...
Об ядерном оружии мы поговорили.
Да, вы выразились следующим образом, что увеличение денег, которые выделяют Украине, потому что слово «помощь» давайте не использовать, это не помощь никакая, связано якобы с перемещением нашего ядерного оружия на территорию Беларуси. Но это же глупость. Вы же понимаете, что все западные поставки давным-давно расписаны. Сначала они давали бронежилеты, потом они стали давать снаряды, потом они дали беспилотники, потом они дали и так давали. Дали танки, а сейчас стоят с плакатиками, значит, что надо самолеты дать. Дадут самолеты. Вы понимаете, что это все уже давно расписанная пьеса.
А что, по-вашему, есть гонка вооружений? Она так и происходит. Когда эскалацию с одной стороны, ставки с одной стороны перебивают ставками с другой, и так далее, и
что
несется
говорить?
Это все вверх. Мы это проходили очень много раз.
Спросите,
гонка вооружений, она
Сергеевича
очень эмоциональна.
Каким образом Советский Союз заставлял западные государства раскручивать гонку вооружений, раз мы это уже проходили? Ну как? Как Запад действовал, мы знаем. Он, например, ракеты «Першинг-2» разместил в Европе. До этого, там еще во времена Хрущева, ракеты разместил в Турции. Хрущев отзеркалил на Кубе, попытался. Добился того, чтобы ракеты из Турции исчезли, но сделал это, мягко говоря, немножко топорно. Мы все время оборонялись, защищались и действовали по принципу как-то компенсировать угрозу, которую создают американцы. А когда мы-то для них создавали угрозу, чтобы они в ответ как-то вот должны были вооружаться.
Вы считаете, что гонка вооружения может происходить в одиночестве? То есть одна сторона занимается гонкой вооружения, а другая только защищается?
Один вооружается, убийца, а другой создает броню, чтобы убийца убить не получилось.
И каждый из них считает, что он защищается.
Нет. Наше Николай, дело это... правое, а не убийца.
Вот, Николай.
Кто начал гонку вооружения?
Все так считают.
С атомным оружием. Но американцы сбросили бомбы на Хиросиму, Нагасаки. Кстати, вот вопрос из чата, да? Владимир Васобин, а Япония имеет моральное право сбросить две ядерные бомбы на США?
Вы меня спросили это в перерыве, да, но я вам на это ответил, что вообще-то дело не в этом, дело не в морали, дело в мозгах. То есть случилось это, да, страшная человеческая трагедия.
Само по собой.
Это во время Второй мировой войны.
Она сама произошла.
Во время Второй мировой
войны. У нее не было ни автора, ни ответственного.
Она была Второй мировой война. Если бы Япония не воевала в этот момент, ни с Советским Союзом, не из... Она, вообще-то говоря, была страной оси. Вообще-то она была на стороне Гитлера.
Вопрос. А обязательно было сбрасывать
конечно,
на мирный
и Дрезден город? Не обязательно.
Ну,
и Дрезден не обязательно.
Значит,
много чего не обязательно
творится.
Но при этом формально это была война, при котором, извините меня, вот... Все
дорогие
средства
друзья,
были на этот момент
услышали,
хороши.
Война все спишет. Точка, цитата Владимир.
Но если не быть наивным и не передергивать факты, да, и не пытаться выиграть любой спор, то надо все-таки учитывать некоторые обстоятельства, Я еще раз говорю, это малыш, который был сброшен и показал человечеству какое-то страшное горе. Я думаю, что надо не сейчас не говорить о том, чтобы японцы
сбросили... А кем
сбросили...
он был сброшен? Вот, у вас как-то не получается назвать того, кто сбросил.
Конечно, США. Ну, я же, это известно, это всем известно. Но это должно не заставлять японцев сбрасывать на Нью-Йорк бомбу, а учить все человечество, как это страшно. И не играться с ядерным оружием. Ну, в конце концов, это был урок, который вся планета должна была выучить на зубок. Но я вижу, что она не до конца, в общем-то,
выучит. Я думаю, что ответили вы исчерпывающе. Но
давайте идти дальше.
Идем дальше. И вот куда идти дальше, вы подсказали одну из фраз, которую неосторожно обронили в нашей дискуссии. Вы сказали, что между общественным мнением на Западе и правительством существует прям связь такая, прямая связь. И, знаете, мне сразу как-то вот горящий Париж, вот эти перевернутые автомобили, полицейские, которые избивают людей. Слезоточивым газом сегодня разогнали даже не в Париже демонстрацию. Там были маленькие дети, их госпитализировали. Вы мне не объясните, как так получается, что вы считаете, связь между людьми, а 78% французов выступают против пенсионной реформы, и Макроном, она вроде есть, но действует она как-то плохо, потому что люди вышли, возмущаются, а их бьют.
Николай, вы такой, это что за связь? Вы такая? Такой солидный, умный человек, и мне даже немножко за вас сейчас неудобно, простите, но это же очень такой вопрос. Ну, хорошо, я вам отвечу. Знаете, бывают такие случаи, когда демократически избранная власть, которая не теряет связь между избирателями, она в какой-то момент начинает наглеть. Она в какой-то момент перестает слушать людей. Это бывает со всякими правительствами. И часто, кстати говоря, мы на все на Запад смотрим. Европа все время сотрясает такие демонстранты. Это когда народ приводит в чувство власть. Вот сейчас в Париже...
Так бьют-то народ, а не власть. Кого в чувство
приводят? Там бьют друг друга, простите.
Нет,
примерно было то же самое в Тбилиси. То же самое сейчас происходит в Тель-Авиве и в Иерусалиме. Сейчас то же самое происходит в Париже. Это случай, когда народ приводит в чувство власть, которая начинает, извините, наглеть.
Вашу версию услышали. В Тбилиси проамериканские демонстранты заставили власть отменить проамериканский закон.
Николай, это другая история.
Подождите, вопрос. Это
длинная история.
Что произойдет во Франции? Вы хотите сказать, что демонстранты, которых бьют, хватают, калечат, они заставят
своего.
Макрона отменить пенсионную
реформу. У них есть
шанс. Вот, уважаемые зрители, пари. Я считаю, что Макрон ни в коем случае не отменит пенсионную реформу, потому что это не президент Франции, а президент Ротшильдов. Для тех, кто не знает, Макрон свой небольшой капиталец, там несколько миллионов долларов, сформировал, работая, ну, как бы это сказать, экономистов в банке Ротшильдов. Ну, я думаю, фамилия такая известная. Вот для кого все делается. Не для французов. Поэтому французов дубинками побьют, слезоточивым газом потравят, придумают что-нибудь такое, чтобы отвлечь. Не дай бог, даже теракт какой-нибудь произойдет, чтобы... Ну, знаете, как ковид, под предлогом которого запретили желтые жилеты.
Когда-то. Вы кому сочувствуете в этой истории? А народу, который добивается сейчас отмены пенсионной реформы. Хорошая фраза, пенсионная реформа, очень знакомая для наших слушателей. Или все-таки власти, которые сейчас пытаются защититься от народа. Вы кому сочувствуете?
Я сочувствую наивным людям, коих в нашей стране есть еще немного, которые так же думают, как вы. И вижу свою задачу объяснить им, что западная демократия – это как у Буратино, нарисованный очаг на стене.
Николай, вы не ответили на вопрос.
Я вам ответил на вопрос.
Но вы кому-то сочувствуете или нет?
Мне все равно, что будет во Франции. Задача, чтобы французские снаряды, пушки, танки не попадали на линию соприкосновения. А пусть Франция будет предоставлена своей судьбе.
Николай, из-за таких политиков, как вы, и у нас пенсионная реформа в итоге произошла. Потому что вот именно ваша позиция, я моя хата с краю, ничего не знаю, лишь бы меня
это
не тронули.
Неправда. Это неправда.
И получилось так, что вся Госдума, все депутаты...
Подождите.
Засунув, простите, языки в разные места, просто промолчают.
Нет, нет.
А сейчас вы учите по большому счету всех.
Фракция «Справедливая Россия за правду» голосовала против пенсионной реформы. Отмена пенсионной реформы – это пункт нашей программы. Мы с этой программы шли на выборы. И это наша точка зрения, мы за нее боремся, боролись и будем бороться до отмены этой самой пенсионной реформы. Но во Франции происходит другое. Еще раз, нет никакой связи между общественным мнением и властью во Франции. То, что там сейчас происходит, это как раз наглядно демонстрирует.
Скажите мне еще вопрос. Вот скажите, у кого больше шансов отмены пенсионной реформы? У вас? Вы действуете, вы ходите по телеканалам, правда, говорите не про пенсионную реформу, а про другую. Через Госдуму вы, наверное, собираетесь это делать.
Безусловно.
Или у кого больше шансов? У протестующих парижан и французов? Или у вас? Вот только честно.
Вероятность отмены пенсионной реформы выше в России. Конечно. Во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах Америки пенсионный возраст будет подниматься каждые 2, 3, 4, 5 лет. Сейчас он 64 года. Его доведут до 80.
А у нас сколько?
У нас 65 и 60.
А какое дожитие у нас со Францией, вы помните? Там намного старше люди. Вообще-то им больше шансов, у них больше шансов,
Владимир,
выйти на пенсию,
если чем вы хотите подробно обсудить пенсионную реформу, давайте подсветим ей целую программу. А сейчас я предлагаю перейти в Израиль, где тоже прослеживается прямая связь, цитируем вас, между народом и властью. Только эта связь такая, я бы сказал, нелинейная. Да? Переходим к Израилю.
Переходим
к Израилю.
Итак, тем более, что мы особо не переходим, мы говорим об одной и той же
теме. В Израиле массовые демонстрации протеста против так называемой судебной реформы. Для того, чтобы, дорогие друзья, понять, против чего же граждане Израиля протестуют, нужно вспомнить, что из себя представляет государство под названием Израиль. Итак, с момента создания Израиля в конце 40-х годов, ну, уже 70 лет с небольшим, в Израиле так и не приняли конституцию. Каждая новая Новый Кнессет, парламент, принимает решение отложить принятие Конституции Израиля. Почему он так делает? Ну, это понятно, потому что Конституция – это всегда ограничение власти. Нарушение Конституции – это одно из самых серьезнейших преступлений. В обычно демократических государствах есть Конституция, Конституционный суд. Это ограничивает власть. А вот в Великобритании Конституции нет. Нет Конституционного суда. Очень удобно. Нарушить Конституцию невозможно. Примерно такая же ситуация и в Израиле. В Израиле нет конституции. Вот представьте себе, каждый состав парламента принимает решение, что не время еще принимать конституцию. Это всего лишь одна часть того законодательного поля, в котором живет Израиль. Оно очень сложное. Многие решения принимает так называемый Верховный суд Израиля. Так вот, Нетаньяху решил принять решение о том, что Верховный суд будет формировать его политическая сила, которая сейчас имеет большинство в Кнессете, в парламенте. И вот это отчасти возмутило израильтян. Но там есть еще одни, так сказать, нюансы и детали, о которых, дорогие друзья, мы через небольшую паузу с вами поговорим.
Да, массовые протесты в Израиле не сходят сейчас с новостных агентств. И тем более, что у нас часть людей в Израиле русских. Русская там земля, по большому счету, судя по тому, как там говорят на улицах. Но мы прервемся здесь на пару минут, вернемся через блок новостей.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин. На улице Тель-Авива, Иерусалима, других израильских городов вышли более 600 тысяч человек. Они окружили здание. Но это всего лишь один из дней, а это происходит уже много дней. Я не знаю, там, мне кажется, уже миллионы вышли на улицу. И вот когда выходит такая масса людей, очень трудно, наверное, говорить, хотя у нас это любят, что это марионетки, что это инспирировано, что это купленные люди и так далее. То есть ясно, что людей задела эта реформа. Мы говорим о реформе, при котором судебная реформа, там, Верховный суд. Хотя вот у нас кто-нибудь вышел вообще? Вот из-за какой-то ерунды. Но Верховный суд в Израиле, сейчас, секунду, будут назначать парламентское большинство в Кнессете. Какая-то вроде бы совершенно для обычных людей совершенно незначительная политическая история. Зачем это все? Но люди вышли. Вот мне удивляет, как вы думаете, откуда такая, неравнодушность, мы говорим о массах людей, почему именно за дело как попало в нерв? И почему, я бы сейчас к России бы это воспринял, у нас к этому относится вообще с непониманием.
Хороший вопрос вы задали. Не хватило немножко времени, несколько минут, чтобы объяснить суть происходящего в Израиле. Но давайте еще дадим понимание нашим уважаемым зрителям. В Израиле примерно 9,5 миллионов населения, еврейского населения, еще примерно 2 миллиона арабов. Вот соотношение, да, вышло 700 тысяч человек.
Ну, один из дней только. То есть,
ну, да. Ну, где-то вот примерно 700 тысяч, да, это максимум того, что было. Это для Израиля действительно очень много. Значит, еще несколько штрихов. В Израиле нет конституции и нет разделения исполнительной и законодательной власти, которая есть, например, ну, в России. О чем идет речь? Например, депутат Кнессета может стать членом правительства и при этом остается депутатом Кнессета. То есть не, вот уже мы видим, что правящая партия формирует правительство, то есть подминает под себя и исполнительную, и законодательную власть. И теперь, ну, Нетаньяху говорит, а давайте, собственно говоря, парламент будет назначать верховных судей. Я сегодня посмотрел, как это делается. Там сложная процедура, комиссия, там два отсюда, два оттуда. Ну, то есть, какой-то есть механизм вот, сдержек противовесов.
Какой-то баланс.
Да, а теперь, говорят, нет, будет назначать правящая партия. То есть, к имеющейся исполнительной законодательной власти еще и судебную. И тогда, по сути, Верховный суд теряет право отмены каких-то политических решений. То есть, произойдет концентрация, огромная концентрация власти в руках Нетаньяху. Вопрос, зачем это ему нужно? Вот прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать, что больше всего возмутило израильтян.
Секунду, но каждый правитель хочет концентрацию власти в своих руках. Это такой инстинкт. Чем больше ты себя загребаешь, такая жадность полномочий, нет?
Вы же нам все про демократию, про связь между народом и демократическими правителями.
Я сейчас про жадность человеческую.
Ага, значит, там тоже...
Конечно, все люди.
Ну, хорошо, так. Так вот, когда министр обороны Нетаньяху, которого назначил Нетаньяху, пришел к Нетаньяху и сказал, что вот эта реформа, которая вызвала брожение, вызвала недовольство, она ослабляет нашу израильскую армию, она ослабляет сам Израиль, она грозит беспорядками, она грозит вдохновить врагов страны, Нетаньяху взял его и уволил. И вот это вызвало огромное возмущение. Так вот, Нетаньяху, вся эта реформа, как мы можем полагать, нужна для того, чтобы лишить какие-то свои личные проблемы. Вы знаете, у него там дела были возбуждены и так далее. Ну, по крайней мере, многие демонстранты так считают.
И один из его министров не стал министром.
Тоже их.
Вот из-за этого, из-за Верховного суда. Может быть, зуб поэтому.
И вот это вот их, вот, так сказать, так возмутило. Но, что еще интересно, на фоне вот этих демонстраций, вы сейчас почему-то сказали, что какие-то проплаченные, какие-то...
Не, ну, обычно такое клише.
А где мы такое говорили? Вовсе. Где проплаченные?
Господи. Ну, где проплаченные? Если, вот возьмем, допустим...
Да на Майдане Тбилиси. В Киеве большинство людей было обычных людей, которых обманули и туда привели. Боевиков там была незначительная часть. Часть просто работала за деньги. И огромное количество денег, потраченное на туалеты, массовку, обеспечение чайком, там, сцены и так далее. Большинство людей это обычные люди.
Ну, тогда зачем людям? Это мелочь. Ну, подумаешь, Верховный суд. Почему вот израильтяне вот так к этому чувствительны?
Ну, потому что они не хотят концентрации власти вот такой полной в руках Нетаньяху. Это первое. Второе. Есть какая-то традиция вот власти, которая была. И вот кто-то вдруг, исходя из каких-то, как мы можем полагать, личных интересов, хочет ее нарушить. И этим, конечно, воспользовались политические противники Нетаньяху, которые хотят. Что они хотят сделать? Они хотят добиться, чтобы несколько депутатов из его партии перебежали в другую фракцию. Он потерял большинство, и были новые выборы в Кнессет, а Израиль уже устал от этих бесконечных выборов, в котором Нетаньяху бы проиграл из-за всей этой истории. То есть и одни там, как говорится, не о государстве думают, и другие тоже думают совсем не о государстве. Но интересные такие оранжевые технологии проглядывали. Сегодня я смотрел видео вот этой демонстрации, идут люди с огромными плакатами, огромными, красочно выполненными, ну, профессионально изготовленными, то есть это не нарисованные, да, и они сделаны для беспилотников, чтобы сверху можно было читать. Так кого мы там видим? Кого объединяют с Нетаньяху? Трамп, Путин, по-моему, Эрдоган.
Ну, то такие есть, правые лидеры. Такие,
да, там, да, ну, но такие... мы с вами понимаем, что Владимир Владимирович Путин, Российская Федерация, мы с вами, Владимир, ну, никакого отношения к решениям Нетаньяху, отсутствию Израиля Конституции, точно не имеем.
Ну, стиль, согласитесь.
То есть, спекуляция политическая.
Смотрите, Трамп, Путин, Эрдоган, ну, в них есть нечто общее. У них стиль правления так похож.
Да они просто травят свою информационную повестку. Причем все. Американская сегодняшняя администрация нужно бить по Трампу. Поэтому они просят, нарисуйте, пожалуйста, Трампу. Ну, и, конечно, не забудьте нарисовать туда Путина.
А Эрдоган потому, тогда?
Потому что... Причем? А по Эрдогану тоже, да, так сказать, до кучи.
До кучи.
Они же там вот эту автократию какую-то рисуют. Ну, то есть, да. Травят международную политику во внутриизраильские дела.
Они, кстати, не автократы, вот эта тройка, по-вашему? Ну, Эрдоган, Путин, Трамп, они не автократы?
Ну, я не буду давать оценку того, что происходит в Турции. Мне это, честно говоря, мало интересно. В России у нас монархия. Я многократно говорил. Это соответствует складу ума и понимания добра и зла среднестатистического русского
гражданина. Ну, монархия – это понятное слово.
Так что, как бы ни называлось, в России
понятное
монархия.
Обозначение слова автократ все-таки, да? Но это такая более близкая нам
нет,
слово.
Нет, монархия – это значит, есть легитимность. А автократ подразумевает какой-то негативный оттенок, как будто кто-то, знаете, вот взял откуда-то власти под себя, так сказать, нагреб. Нет, в России монархия.
Николай, а почему в этом случае израильтяне, снова я повторю этот вопрос, но немножко по другим углом, почему им снова не все равно, что в руках одного человека концентрируется власть? Ведь для других стран это может быть даже хорошо. То есть в этом люди очень многие одобряют. А евреи, ну и рабы, которые там живут.
Там вот вышли на демонстрацию
для них,
в основном еврейское
население. Да, для них почему-то концентрация власти в одних руках, они считают, что это угроза. Причем такая серьезная угроза, что они не сходят с улиц, их там бьют палками, и там слезоточивым газом поливают, они все равно стоят. Почему такой испуг?
Вполне возможно. Мы можем с вами полагать, что за изменением правового поля произойдет изменение финансовых потоков. И какие-то группы населения чего-то лишатся, другие группы населения что-то приобретут. Ведь вышло все-таки 700 тысяч человек, а не 9,5 миллионов. То есть там есть определенные внутриизраильские дела, которые мы с вами поймем, если глубоко погрузимся, если
то
поговорим с израильтянами.
То есть это чисто такое,
ну, не
прагматика
только,
такая,
ну, не
да?
только, кто-то что-то. Ну, вот в Грузии там практически иностранные агенты вышли протестовать против закона об иностранных агентах. Но если его примут, они же денег лишатся.
100 тысяч человек иностранных агентов в Грузии не наберется?
Наберется.
Наберется?
Конечно. Там 50 тысяч НКО, по 2 человека от каждого НКО, вот вам 100 тысяч. Скромно и немного. 2 человека от каждого грантоеда можно выставить? Можно. Вот вам и 100 тысяч.
То есть искусственное совершенно...
Ну, не надо сводить все к деньгам.
Ну, я же про это вам и
это
говорил.
Это всего лишь
крыша.
Один из, ну, как сказать, один из мотивов. Но в основном нарушение статуса кво. Вот не надо делать этой реформы.
Некоторые комментаторы вспоминают, даже не то, что вспоминают, это прям бросается в глаза. И, честно говоря, уже многие нервничают, что Иран в этот момент как раз буквально идет на часы, там, на дни, когда у него, возможно, уже появится ядерная бомба. У него там вроде бы с этим все уже хорошо. И вот эти демонстрации в Израиле, ну, говорят, что вот наверняка подстегивают.
Вы думаете, это как-то усилит какие-то химические процессы?
Ну, некоторые говорят, что Америка таким образом подстегивает Израиль для того, чтобы она решительно разорвалась с Ираном.
Я думаю, что это определенного рода конспирология. Я понимаю, что у Израиля сложные отношения с Ираном, и у Израиля вообще сложная история с соседями. Но мне кажется, что с точки зрения Российской Федерации получение Ираном ядерного оружия нам никаких угроз не несет. Мне кажется, это даже дополнительный фактор стабильности в региональной политике, но и в мировой тоже.
То есть режима Тегерана это, имеет ядерное оружие. Раньше считалось, что России это невыгодно.
Владимир
Владимирович, раньше, вот, по крайней мере, были заявления.
Вот давайте так, смотрите, давайте не использовать какие-то термины западной пропаганды. Потому что что такое Макрон? Макрон у вас президент Франции. Вы сказали режим, иранский режим. Ну, тогда говорите французский режим. Говорите тогда израильский режим Нетаньяху.
Ну, если но во Франции избирают президента.
Почему вы
а я не помню,
Иран
что духовного лидера Ирана кто-то избирал.
В Иране президента даже избирают. Посмотрите,
я знаю,
точно
но,
такие же выборы есть.
Но правит страной
поэтому
не совсем президент.
Не надо использовать эмоционально окрашенные какие-то термины.
Николай, ну послушайте.
В отношении дружественных не... России государств.
Там правит не президент, поэтому я
там
избранных
есть
демократических я называю
избранный.
Президентами.
Там есть
так
парламент. Там все есть. Поэтому либо режим везде, либо везде правительство. Давайте договоримся.
Николай, вы договариваетесь, сам с собой.
Сам с собой. Ну, с уважаемыми радиослушателями.
Да, я в этом случае все-таки схожусь с такой логики, что ну, некоторые очень тяжело правительство называть правительствами там, избранными, а есть режимы. Ну, в конце концов, это даже в политологических
режим в Киеве. Киевский режим.
Вот, видите, есть же где-то.
А все остальные правительства.
Прервемся на пару минут и вернемся с Николаем Стариком. Микрофон у Владимира Варсобин. Двигаемся дальше.
Владимир, прежде чем двинуться дальше, давайте подведем определенный итог, чтобы нашим слушателям было совершенно понятно. Пожалуйста. Но и на ваш тоже вопрос отвечу. Сначала мы говорили про французов, которые выходят на улицы, протестуют против пенсионной реформы. Дальше мы говорили про израильтян, которые протестуют против реформы судебной. И вы все время так как-то исподвали или прямо спрашиваете, а что ж вот граждане России-то не выходят? Так, Владимир, я хочу сказать, что они вышли. Десятки тысяч добровольцев отправились защищать Донбасс, веру, русский язык. Я даже могу сказать, наверное, уже на сотни тысяч добровольцев речь пойдет. Или идет уже. Так что русский народ выходит не на демонстрации, которые ему, может быть, в меньшей степени как-то ментально подходят. Хотя тоже большие митинги, демонстрации есть. Русский народ, когда чувствует угрозу стране, роду, языку, смыслам, он готов жизнь отдать. И в этом наше отличие от французов, израильтян и всех остальных. С уважением к ним относимся, но давайте не будем так говорить, как будто мы чего-то не делаем. Мы делаем больше. Сегодня решимость защитить Донбасс разлита во всех слоях нашего населения. И эта решимость была задолго до того, когда власть официально признала ДНР и ЛНР. Задолго до этого огромное количество добровольцев туда отправлялось. А вот теперь давайте двинемся дальше.
Совет Безопасности ООН отказался принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта на Северных потоках. Распределились. Мы в начале передачи упоминали вот это голосование. Китай и Россия представили свой объединенный, совместный, соавторский резолюцию. Да? Бразилия поддержала, все остальные воздержались, не прошло решение.
Два слова об устройстве этого органа для голосования. Совет Безопасности ООН состоит из 5 постоянных членов. Это, по сути, победители Второй мировой. Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. И туда на ротационной основе еще выбирают 10 государств, всяких разных.
Очень интересно, смотрите, то есть поддержали ту сторону, они же меняются, ротируются. Албания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, что важно, Эмираты, Эквадор, тут понятно, Швейцария, Япония.
Со Швейцарией теперь все понятно. После краха второго банка вот действительно все понятно.
С Японией тоже вообще понятно.
Значит, когда вы сказали, поддержали ту сторону, это не совсем так. Итак, за резолюцию российско-китайско-венесуэльско-белорусско-никарагуанскую, вот так скажем.
Забыли Эритрею. Ай-яй-яй. И Сирию забыли.
Извините, Сирию. Никарагуа сказал. Эритрейско-сирийскую. Проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Здесь мы видим, собственно говоря, БРИКС. Очень хорошо. Наши партнеры по БРИКС.
Вот насчет Эмиратов.
Это не Саудовская Аравия.
Я понимаю.
Это другое государство. И все остальные, включая США, Францию, Великобританию, то есть постоянных членов Совбеза, они все воздержались от голосования. Против никто не проголосовал.
Против в таком случае...
А чё ж вы? Если вы считаете ненужным
кто будет против расследования теракта на Северных потоках?
Габон, например. Габон скажет, не надо, отдайте лучше голодающим. Вот это лукавство здесь проявилось, потому что, по сути, провалили принятие резолюции и создание этой самой комиссии, но против не высказались, потому что в белых одеждах хотят дальше говорить.
Это дипломат.
Там Гана, еще такое африканское государство есть. А вы знаете, куда сегодня по случайному совпадению прилетела вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис?
Теперь я знаю, в Гану.
В Гану. Представляете? И знаете, что она с собой привезла?
Деньги.
100 миллионов долларов. А Гана вчера еще с утра хотела поддержать резолюцию российско-китайскую. А потом ее отговорили это делать.
А почему, почему наш самолет не прилетел раньше в Гану?
Потому что африканские делегации прилетели к нам. У нас был саммит Россия-Африка.
Мы бы дали бы им конвертик, чемоданчик, я имею в виду.
Во-первых, у нас все по закону. Американцы тоже не в чемоданчике привозят, а чеком. А во-вторых, Владимир Владимирович, вы бы здесь орали как резанный, если бы неделю назад Российская Федерация 100 миллионов долларов выделила Гане. Вы бы нам тут такую истерику
бы завалили. Николай, я спокойно отнесся к тому, да что Россия простила долги Африке буквально месяц назад на 22 миллиарда долларов.
Вы хотите сказать, что сейчас нам некуда девать 100 миллионов долларов? Да мы лучше беспилотники купим.
А 20 миллиардов, простите?
20 миллиардов – это будущее сотрудничество. Это, это отдельная тема, которую мы с вами несколько раз
обсуждали. А что ж она не монетизировалась при голосовании в ООН? Если у них спокойно кэшем дают, они, ну, если вашу взять логику.
Каким
они,
кэшем?
Ну, если вы говорите, что,
например... Государство США дает 100 миллионов долларов государству Гана.
Если просто так тут прилетает с деньгами, как вы сказали, это надо, конечно, еще
читать. Наверное, большой красивый плакат нарисовала. Вот 100 миллионов долларов. Скорее всего, этих денег Гана вообще не увидит.
Тем более...
Они сами у себя купят что-то и поставят.
Тем более молодцы, я имею в виду в этом случае.
Короче, у вас американцы всегда молодцы. А если мы будем делать как американцы, вы начнете говорить, что так делать нельзя.
Николай, нет. Лучше быть прагматичным и умным, чем глупым и расточительным.
Да, лучше богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Да, Николай. Не говорите банальности. Когда мы прощаем долгов на 20 миллиардов, а потом получаем такое голосование, ну как-то, ну странновато, куда уходят деньги. Это на мой обывательский взгляд.
Я, честно скажу, очень рад, что нас поддержала Бразилия. Ничего большего от этого состава я не ожидал. Ну, уже от Швейцарии не ожидали. С Японией-то все понятно, вы же сами сказали. Да. Ну, вот.
Мозамбик, вот жалко.
Как работает американская дипломатия, мы сейчас с вами разобрали на примере вот этой самой Ганы. Но обратите внимание, США ведь хотят быть главным гегемоном. Ну, сохранить эту свою гегемонию. Так почему же они теперь работают на подпевке у российско-китайской дипломатии? Китайцы активны в Африке. Это уже общее место. Да? Сегодня вышла информация о том, что Китай... при Си Цзиньпине дал в долг, здесь вы тоже будете кричать, если так Россия будет делать, 240 миллиардов долларов африканским странам.
А мне почему-то кажется, что Китай вернет эти долги. Вот у меня есть такое, они возвращают. Китайцы возвращают.
Нет, китайцы-то возвращают, а вот африканские страны не возвращают. Понимаете? Китайцы-то возвращают, с этим нет проблем. Так вот, американская дипломатия работает на подтанцовке. Китай в Африке работает. Мы сейчас с вами с цифрами выяснили, как. Россия провела вот этот форум и будет его проводить еще раз и еще. Россия активно идет в Африку. Вдруг Камала Харрис летит по следам российско-китайской дипломатии. Ну, что, нельзя было подождать 3 недели, 4 недели. Ну, чтобы как-то вот... Ну, мы независимые, мы гегемоны, мы просто прилетели в Африку.
Кое железо пока горячо.
Слушайте, ну, с Ганой могли бы как-то договориться. Не знаю, почтой отправить им этот на 100 миллионов чек, да? Так дело в том, что в Африке происходят процессы, которые ставят под угрозу гегемонию доллара. Вчера информация. В Кении президент подписал договор Саудовской Аравии, не с Объединенными Арабскими Эмиратами, а Саудовской Аравии, на покупку саудовской нефти за кенийскую валюту, не за доллары. Это крамола, выше которой ничего быть не может. Надо срочно ехать и гасить в зародыши, так американцы считают, попытки африканских стран торговать в обход долларовой системы. Вот поэтому выглядит все это некрасиво, вторично, но сели в самолет и полетели. Вот это главное. Не голосование по этой резолюции. Одна Гана ничего бы нам не поменяла. Бразилия нам важна в этом голосовании. А Гана пусть голосует, как ее ганийская совесть, так сказать,
вы сейчас просто иллюстрируете, как все-таки легки на подъем и ушлые американцы. Да? То есть они, в общем-то, им все равно, как это выглядит, они просто заточены на результат. Мне кажется, даже...
А вы думаете, они гегемоном стали?
Вот именно. Ну, есть кое-чему поучиться. Поучиться надо.
Учимся. Учимся. Мы с вами учимся. Поэтому я бы рекомендовал нашему Министерству иностранных дел выражать решительные протесты по поводу нарушения прав человека во Франции. Создать какой-нибудь комитет, поддерживать людей, вести оттуда репортажи. Ну, то есть, мы же с вами за свободу, за права человека. Нас же научили за сколько там, десятков лет.
Если бы не пенсионная реформа, в принципе, да, но это немножко останавливает, подождите, мне кажется, наши пропагандисты. Да,
подождите. Людей бить на улицах нельзя... Ни по какому поводу.
Правда?
Все. Да. Нельзя.
Это, надеюсь, универсальная история, да?
Ну, конечно, если люди мирным протестом занимаются, подали заявку на демонстрацию, конечно. Так что то, что происходит сегодня во Франции, мы должны Макрона, так, вы знаете,
макать. А там разве люди, они заявку подали?
А я не знаю, может быть, и подавали.
Нет.
Надо с пониманием относиться.
То есть, подождите, то есть, если без заявки, ну, в Париже, с пониманием, если в Москве, но без заявки, тогда уже нет, да? Ну, тут ведь придется все-таки...
Нас ведь научили не только... Вообще метрикой. Не только борьбе за демократию. Нас еще научили тому, что по-разному одинаковый процесс или похожий, или, так сказать, диаметрально противоположный, можно же воспринимать в разных местах географических по-разному. У них же это вот есть. Это другое.
Вот я считаю, вы хотите научиться двуличию?
Зачем? Я считаю, что то, что делает Макрон сегодня, это категорическое безобразие, нарушение прав человека, и Россия должна добиться, чтобы вот этот антинародный режим Макрона ушел в отставку. Пришло новое народное правительство, которое немедленно прекратило бы поставки вооружений киевскому режиму. Так, режиму.
Ну, кто ж вам поверит, что вы искренне, Николай?
Я абсолютно искренне. И вижу по глазам, что вы мне уже поверили.
И то неверно.
Ну что ж, продолжим обсуждение в следующем нашем
программе. Да, вернемся к этому и к другим разговорам через неделю, надеюсь, тоже в том же составе. И у нас будет, надеюсь, много тем, которые придется обсудить. Я надеюсь, что не только, кстати говоря, это будет Украина, но и экономика. Мы, кстати, Николай, все время подзабываем наши внутренние дела, углубляясь в международные проблемы. А себя, как учит Франция, тоже думаю. Николай Стариков, Владимир Варсобин.
До свидания.
Услышимся через неделю. До свидания.